Глава 13. Как только Гулливер получил свободу, он попросил у императора позволения осмотреть город и побывать во дворце. Много месяцев смотрел он на столицу издали, сидя на цепи у своего порога, хотя город и был всего в 50 шагах от старого замка. Разрешение было дано. Но император взял с него обещание не поломать в городе ни одного дома, ни одной изгороди и не растоптать нечаянно кого-нибудь из горожан. За 2 часа до прихода Гулливера 12 глашатаев обошли весь город. 6 трубили в трубы, а 6 кричали: «Жители Мильденда, по домам! Куинбус Флестрин, Человек-гора, идет в город! По домам, жители Мильденда!» На всех углах расклеивали воззвания, в которых было написано то же самое, что кричали глашатаи. Кто не слышал, тот прочел. Кто не прочел, тот услышал. Гулливер снял с себя кафтан, чтобы не повредить полами трубы и карнизы домов, и не смести нечаянно на землю кого-нибудь из любопытных горожан. А это легко могло случиться, потому что сотни и даже тысячи лилипутов взобрались на крыши ради такого удивительного зрелища. В одном кожаном жилете подошел Гулливер к городским воротам. Всю столицу Мильденда окружали старинные стены. Стены были такие толстые и широкие, что по ним свободно могла проехать лилипутская карета, запряженная парой лошадей. По углам возвышались остроконечные башни. Гулливер перешагнул через большие западные ворота и очень осторожно, боком, прошелся по главным улицам. В переулки и маленькие улочки он и не пытался ходить. Они были такие узенькие, что Гулливер опасался застрять между домами. Почти все дома в Мильденда были в 3 этажа. Проходя по улицам, Гулливер то и дело наклонялся и заглядывал в окна верхних этажей. В одном окне он увидел повара в белом колпачке. Повар ловко ощипывал не то жучка, не то муху. Приглядевшись, Гулливер понял, что это была индейка. Возле другого окна сидела портниха и держала на коленях работу. По движением ее рук Гулливер догадался, что она вдевает нитку в игольное ушко, но иголку и нитку разглядеть нельзя было. Такие они были маленькие и тоненькие. В школе дети сидели на скамейках и писали. Они писали не так, как мы, слева направо, не так, как арабы, справа налево, не так, как китайцы, сверху вниз, а по-лилипутски, в кость, от одного угла к другому. Шагнув еще раза 3, Гулливер очутился около императорского дворца. Дворец, окруженный двойной стеной, находился в самой середине Мильденда. Через первую стену Гулливер перешагнул, а через вторую не мог. Эта стена была украшена высокими резными башенками, и Гулливер побоялся их разрушить. Он остановился между 2 стенами и стал думать, как ему быть. Во дворце его ждет сам император, а он не может туда пробраться. Что же делать? Гулливер вернулся к себе в замок, захватил 2 табуретки и опять пошел ко дворцу. Подойдя к наружной стене дворца, он поставил 1 табуретку посреди улицы и стал на нее обеими ногами. 2-ю табуретку он поднял над крышами и осторожно опустил за внутреннюю стену, прямо в дворцовый парк. После этого он легко перешагнул через 2 стены, с табуретки на табуретку, не сломав ни одной башенки. Переставляя табуретки все дальше и дальше, Гулливер добрался по ним до покоев его величества. Император держал в это время со своими министрами военный совет. Увидев Гулливера, он приказал открыть окно пошире. Войти в залу совета Гулливер, конечно, не мог. Он улегся во дворе и приставил ухо к окошку. Министры обсуждали, когда выгоднее начать войну с враждебной империей Блефуску. Адмирал Скайреш Болгалам поднялся со своего кресла и доложил, что неприятельский флот стоит на рейде и, очевидно, ждет только попутного ветра, чтобы напасть на Лилипутию. Тут Гулливер не утерпел и перебил Болгалама. Он спросил у императора и министров, из-за чего, собственно, собираются воевать два столь великих и славных государства. С разрешения императора государственный секретарь Рельдрессель ответил на вопрос Гулливера. Дело обстояло так. 100 лет тому назад дед нынешнего императора, в те времена еще наследный принц, за завтраком разбил яйцо с тупого конца и скорлупой порезал себе палец. Тогда император, отец раненого принца и прадедушка нынешнего императора, издал указ, в котором запретил жителям Лилипутии под страхом смертной казни разбивать вареные яйца с тупого конца. С того времени все население Лилипутии разделилось на 2 лагеря – тупоконечников и остроконечников. Тупоконечники не захотели подчиниться указу императора и бежали за море в соседнюю империю Блефуску. Лилипутский император потребовал, чтобы блефускуанский император казнил беглых тупоконечников. Однако император Блефуску не только не казнил их, но даже взял к себе на службу. С тех пор между Лилипутией и Блефуску идет непрерывная война. И вот наш могущественный император Гальбаста Мамарен Эвлем Гердайло Шефин Молли Олли Гой просит у вас, человек-гора, помощи и союза. Так закончил свою речь секретарь Рельдрессель. Гулливеру было непонятно, как это можно воевать из-за выеденного яйца. Но он только дал клятву и готов был ее исполнить. Глава 14. Блефуску – это остров, отделенный от Лилипутии довольно широким проливом. Гулливер еще не видел острова Блефуску. После военного совета он отправился на берег, спрятался за бугорком и, вынув из потайного кармана подзорную трубу, стал рассматривать неприятельский флот. Оказалось, что у блефускуанцев ровно 50 военных кораблей, остальные суда транспортные. Гулливер отполз от бугорка подальше, чтобы с блефускуанского берега его не заметили, встал на ноги и отправился во дворец к императору. Там он попросил, чтобы ему вернули из арсенала нож и доставили побольше самых прочных веревок и самых толстых железных палок. Через час возчики привезли канат толщиной с нашу бечевку и железные палки, похожие на вязальные спицы. Гулливер всю ночь просидел перед своим замком, гнул из железных спиц крючки и сплетал по дюжине веревок вместе. К утру у него были готовы 50 прочных канатов с 50 крючками на концах. Перекинув канаты через плечо, Гулливер пошел на берег. Он снял кафтан, башмаки, чулки и шагнул в воду. Сначала он шел вброд, потом на середине пролива поплыл, потом опять пошел вброд. Меньше чем через полчаса Гулливер добрался до блефускуанского флота. «Плавучий остров! Плавучий остров!» — закричали матросы, увидев в воде огромные плечи и голову Гулливера. Он протянул к ним руки. И матросы, не помня себя от страха, стали бросаться с бортов в море. Как лягушки шлепались они в воду и плыли к своему берегу. Гулливер снял с плеча связку канатов, зацепил все носы боевых кораблей крючками, а концы канатов связал в один узел. Тут только блефускуанцы поняли, что Гулливер собирается увести их флот. 30 тысяч солдат разом натянули тетивы своих луков и пустили в Гулливера 30 тысяч стрел. Больше 200 угодило ему в лицо. Плохо пришлось бы Гулливеру, если бы у него в потайном кармане не оказалось очков. Он быстро надел их и спас от стрел глаза. Стрелы стукались о стекла очков. Они вонзались ему в щеки, в лоб, в подбородок, но Гулливеру было не до того. Он изо всех сил дергал канаты, упирался в дно ногами, а блефускуанские корабли не трогались с места. Наконец Гулливер понял, в чем дело. Он достал из кармана нож и по очереди перерезал якорные канаты, державшие на причале корабли. Когда последний канат был перерезан, корабли закачались на воде, и все как один двинулись за Гулливером к берегам Лилипутии. Все дальше уходил Гулливер, и вслед за ним уплывали блефускуанские корабли и блефускуанская слава. Глава 15. Император Лилипутии и весь его двор стояли на берегу и смотрели в ту сторону, куда уплыл Гулливер. Вдруг они увидели вдалеке корабли, которые двигались к Лилипутии широким полумесяцем. Самого Гулливера они не могли разглядеть, потому что он до ушей погрузился в воду. Лилипуты не ожидали прихода неприятельского флота. Они были уверены, что Человек-гора уничтожит его прежде, чем корабли снимутся с якорей. А между тем флот в полном боевом порядке направился к стенам Мильдендо. Император приказал трубить сбор всех войск. Гулливер издалека услышал звуки труб. Он поднял выше концы канатов, которые держал в руке, и громко закричал: «Да здравствует могущественнейший император Лилипутии!» На берегу стало тихо. Так тихо, словно все лилипуты онемели от удивления и радости. Гулливер слышал только журчание воды, да легкий шум попутного ветра, раздувающего паруса блефускуанских кораблей. И вдруг тысячи шляп, колпачков и шапок разом взлетели над набережной Мильдендо. «Да здравствует Куинбус Флестрин! Да здравствует наш славный избавитель!» — закричали лилипуты. Как только Гулливер вышел на сушу, император приказал наградить его 3 цветными нитями — синей, красной и зеленой, и пожаловал ему титул Нардака, самый высокий во всей империи. Это была неслыханная награда. Придворные бросились поздравлять Гулливера. Только адмирал Скайреш Балгалам, у которого была всего одна нитка зеленая, отошел в сторону и не сказал Гулливеру ни слова. Гулливер поклонился императору и надел все цветные нитки на средний палец. Подпоясаться ими, как делают лилипутские министры, он не мог. В этот день во дворце был устроен в честь Гулливера пышный праздник. Все танцевали в залах, а Гулливер лежал во дворе и, опершись на локоть, смотрел в окно. Глава 16. После праздника император вышел к Гулливеру и объявил ему новую высочайшую милость. Он поручает человеку горе, Нардаку Лилипутской империи, отправиться тем же путем в Блефуску и увезти оттуда все оставшиеся у неприятеля корабли – транспортные, торговые и рыболовные. Государство Блефуску, сказал он, жило до сих пор рыболовством и торговлей. Если отнять у него флот, оно должно будет навсегда покориться Лилипутии, выдать императору всех тупоконечников и признать священный закон, который гласит: «Разбивай яйца с острого конца». Гулливер осторожно ответил императору, что он всегда рад служить его лилипутскому величеству, но должен отказаться от милостивого поручения. Он сам недавно испытал, как тяжелы цепи неволи, и поэтому не может решиться обратить в рабство целый народ. Император ничего не сказал и ушел во дворец. А Гулливер понял, что с этой минуты он навсегда теряет его милость. Государь, который мечтает завоевать мир, не прощает тех, кто осмеливается стать ему поперек дороги. И в самом деле, после этого разговора Гулливера стали реже приглашать ко двору. Он бродил один вокруг своего замка, и придворные кареты не останавливались больше у его порога. Только однажды пышная процессия вышла из ворот столицы и направилась к жилищу Гулливера. Это было Блефускуанское посольство, которое прибыло к императору Лилипутии для заключения мира. Вот уже несколько дней, как это посольство, состоявшее из 6 посланников и 500 человек свиты, находилось в Мильденда. Они спорили с лилипутскими министрами о том, сколько золота, скота и хлеба должен отдать император Блефуску за возвращение хотя бы половины флота, уведенного Гулливером. Мир между двумя государствами был заключен на условиях, очень выгодных для Лилипутии и очень невыгодных для государства Блефуску. Впрочем, блефускуанцам пришлось бы еще хуже, если бы за них не заступился Гулливер. Это заступничество окончательно лишило его благоволения императора и всего лилипутского двора. Кто-то рассказал одному из посланников, почему разгневался император на человека гору. Тогда послы решили навестить Гулливера в его замке и пригласить к себе на остров. Им было интересно увидеть вблизи Куинбуса Флестрина, про которого они столько слышали от блефускуанских моряков и лилипутских министров. Гулливер любезно принял чужеземных гостей, обещал побывать у них на родине, а на прощание подержал всех послов вместе с их лошадьми у себя на ладонях и показал им город Мильденда с высоты своего роста. Глава 17. Вечером, когда Гулливер уже собирался ложиться спать, в дверь его замка тихонько постучали. Гулливер выглянул за порог и увидел перед своей дверью двух людей, которые держали на плечах крытые носилки. На носилках в бархатном кресле сидел человечек. Лица его не было видно, потому что он закутался в плащ и надвинул на лоб шляпу. Увидев Гулливера, человечек отослал своих слуг в город и приказал им вернуться в полночь. Когда слуги удалились, ночной гость сказал Гулливеру, что хочет открыть ему очень важную тайну. Гулливер поднял носилки с земли, спрятал их вместе с гостем в карман своего кафтана и вернулся к себе в замок. Там он плотно закрыл двери и поставил носилки на стол. Тогда только гость распахнул свой плащ и снял шляпу. Гулливер узнал в нем одного из придворных, которого он недавно выручил из беды. Еще в то время, когда Гулливер бывал при дворе, он случайно узнал, что этого придворного считают тайным тупоконечником. Гулливер заступился за него и доказал императору, что его оклеветали враги. Теперь придворный явился Гулливеру, чтобы в свою очередь оказать Куинбусу Флестрину дружескую услугу. «Только что, — сказал он, — в тайном совете была решена ваша участь. Адмирал доложил императору, что вы принимали у себя послов враждебной страны и показывали им с ладони нашу столицу. Все министры требовали вашей казни. Одни предлагали поджечь ваш дом, окружив его 20-тысячной армией, другие — отравить вас, пропитав ядом ваше платье и рубашку, третьи — уморить голодом. И только государственный секретарь Рельдрессель советовал оставить вас в живых, но выколоть вам оба глаза. Он говорил, что потеря глаз не лишит вас силы и даже прибавит вам храбрости, так как человек, который не видит опасности, ничего на свете не боится. В конце концов, наш милостивый император согласился с Рельдресселем и приказал завтра же ослепить вас остро отточенными стрелами. Если можете, спасайтесь, а я должен немедленно удалиться от вас, так же тайно, как и прибыл сюда. Гулливер тихонько вынес своего гостя за дверь, где его уже поджидали слуги, а сам, недолго думая, стал готовиться к побегу. Глава 18. С одеялом под мышкой Гулливер вышел на берег. Осторожными шагами пробрался он в гавань, где стоял на якоре лилипутский флот. В гавани не было ни души. Гулливер выбрал самый большой из всех кораблей, привязал к его носу веревку, уложил в него свой кафтан, одеяло и башмаки, а потом поднял якорь и потянул корабль за собой в море. Тихо, стараясь не плеснуть, дошел он до середины пролива, а дальше поплыл. Плыл он в ту самую сторону, откуда привел недавно военные корабли. Вот, наконец, и Блефускуанские берега. Гулливер ввел в бухту свой корабль и вышел на берег. Вокруг было тихо, маленькие башни блестели при луне. Весь город еще спал. И Гулливер не захотел будить жителей. Он лег у городской стены, завернулся в одеяло и заснул. Утром Гулливер постучал в городские ворота и попросил начальника стражи известить императора о том, что в его владение прибыл человек-гора. Начальник стражи доложил об этом государственному секретарю, а тот императору. Император Блефуску со всем своим двором сейчас же выехал навстречу Гулливеру. У ворот все мужчины соскочили с коней, а императрица и ее дамы вышли из кареты. Гулливер лег на землю, чтобы приветствовать Блефускуанский двор. Он попросил позволения осмотреть остров, но ничего не сказал о своем бегстве из Лилипутии. Император и его министры решили, что человек-гора просто приехал к ним в гости, потому что его пригласили послы. В честь Гулливера был устроен во дворце большой праздник. Для него зарезали много жирных быков и баранов, а когда снова наступила ночь, его оставили под открытым небом, потому что в Блефуску не нашлось для него подходящего помещения. Он опять улегся у городской стены, закутавшись в лилипутское лоскутное одеяло. Глава 19. Три дня Гулливер обошел всю империю Блефуску, осмотрел города, деревни и усадьбы. Повсюду за ним бегали толпы народа, как и в Лилипутии. Разговаривать с жителями Блефуску ему было легко, так как блефускуанцы знают лилипутский язык не хуже, чем лилипуты знают блефускуанский. Разгуливая по низким лесам, мягким лугам и узким дорожкам, Гулливер вышел на противоположный берег острова. Там он сел на камень и стал думать о том, что ему теперь делать. Остаться ли на службе у императора Блефуску или попросить у императора Лилипутии помилования. Вернуться к себе на родину он уже не надеялся. И вдруг далеко в море он заметил что-то темное, похожее не то на скалу, не то на спину большого морского животного. Гулливер снял башмаки и чулки и пошел вброд посмотреть, что это такое. Скоро он понял, что это не скала. Скала не могла бы подвигаться к берегу вместе с приливом. Это и не животное. Вернее всего, это опрокинутая лодка. Сердце у Гулливера забилось. Он сразу вспомнил, что у него в кармане подзорная труба, и приставил ее к глазам. Да, это была лодка. Вероятно, буря оторвала ее от корабля и принесла к Блефускуанским берегам. Гулливер бегом побежал в город и попросил императора дать ему сейчас же 20 самых больших кораблей, чтобы пригнать лодку к берегу. Императору было интересно посмотреть на необыкновенную лодку, которую нашел в море Человек-гора. Он послал за ней корабли и приказал 2000 своих солдат помочь Гулливеру вытащить ее на сушу. Маленькие кораблики подошли к большой лодке, зацепили ее крючками и потянули за собой, а Гулливер плыл сзади и подталкивал лодку рукой. Наконец она уткнулась носом в берег. Тут 2000 солдат дружно ухватились за привязанные к ней веревки и помогли Гулливеру вытянуть ее из воды. Гулливер осмотрел лодку со всех сторон. Починить ее было не так уж трудно. Он сразу же принялся за работу. Прежде всего он аккуратно проконопатил дно и борта лодки, потом вырезал из самых больших деревьев весла и мачту. Во время работы тысячные толпы блефускуанцев стояли вокруг и смотрели, как Человек-гора чинит лодку-гору. Когда все было готово, Гулливер пошел к императору, встал перед ним на одно колено и сказал, что хотел бы поскорее пуститься в путь, если его величество разрешит ему покинуть остров. Он давно соскучился по своей семье и друзьям и надеется встретить в море корабль, который отвезет его на родину. Император попробовал было уговорить Гулливера остаться у него на службе, обещал ему многочисленные награды и неизменную милость, но Гулливер стоял на своем. Император должен был согласиться. Конечно, ему очень хотелось оставить у себя на службе Человека-гору, который один мог уничтожить неприятельскую армию или флот. Но если бы Гулливер остался жить в Блефуску, это непременно вызвало бы жестокую войну с Лилипутией. Уже несколько дней тому назад император Блефуску получил от императора Лилипутии длинное письмо с требованием отправить назад в Мильденда беглого Куинбуса Флестрина, связав его по рукам и ногам. Блефускуанские министры долго думали о том, как ответить на это письмо. Наконец, после трехдневного размышления они написали ответ. В их письме было сказано, что император Блефуску приветствует своего друга и брата, императора Лилипутии, Гальбаста, Мамарен, Эвлем, Гердайла, Шефин, Молли, Олли, Гой. Но вернуть ему Куинбуса Флестрина не может, так как Человек-гора только что отплыл на огромном корабле неизвестно куда. Император Блефуску поздравляет своего возлюбленного брата и себя с избавлением от лишних забот и тяжелых расходов. Отослав это письмо, блефускуанцы стали торопливо собирать Гулливера в дорогу. Они зарезали 300 коров, чтобы смазать его лодку жиром, 500 человек под надзором Гулливера сделали 2 больших паруса. Чтобы паруса вышли достаточно прочно, они взяли самое толстое тамошнее полотно и простегали, сложив 13 раз. Снасти, якорные и причальные канаты Гулливер приготовил сам, скрутив по 10, 20 и даже 30 крепких веревок лучшего сорта. Вместо якоря он приспособил большой камень. Все было готово к отплытию. Гулливер в последний раз пошел в город, чтобы попрощаться с императором Блефуску и его подданными. Император со своей свитой вышел из дворца. Он пожелал Гулливеру счастливого пути, подарил ему свой портрет во весь рост и кошелек с 200 червонцев. У блефускуанцев они называются спругами. Кошелек был очень тонкой работы, а монеты можно было ясно разглядеть с помощью увеличительного стекла. Гулливер от души поблагодарил императора, завязал оба подарка в уголок своего носового платка и, помахав шляпой всем жителям блефускуанской столицы, зашагал к берегу. Там он погрузил в лодку сотню воловьих и 300 бараньих туш, вяленых и копченых, 200 мешков сухарей и столько же жареного мяса, сколько успели приготовить за 3 дня 400 поваров. Кроме того, он захватил с собой 6 живых коров и столько же овец с баранами. Ему очень хотелось развести таких тонкошерстных овечек у себя на родине. Чтобы кормить в дороге свое стадо, Гулливер положил в лодку большую охапку сена и мешок зерна. 24 сентября 1701 года в 6 часов утра корабельный врач Лемюэль Гулливер, прозванный в Лилипутии Человеком-горой, поднял парус и покинул остров Блефуску. Глава 20. Свежий ветер ударил в парус и погнал лодку. Когда Гулливер обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на низкие берега Блефускуанского острова, он ничего не увидел, кроме воды и неба. Остров исчез, как будто его никогда и не было. К ночи Гулливер подошел к маленькому скалистому островку, на котором жили одни улитки. Это были самые обыкновенные улитки, каких Гулливер 1000 раз видел у себя на родине. Лилипутские и блефускуанские гуси были немного меньше этих улиток. Здесь, на островке, Гулливер поужинал, переночевал и утром двинулся дальше, взяв по своему карманному компасу курс на северо-восток. Он надеялся найти там обитаемые острова или встретить корабль. Но прошел день, а Гулливер по-прежнему был один в пустынном море. Ветер то надувал парус его лодки, то совсем утихал. Когда парус повисал и мотался на мачте, как тряпка, Гулливер брался за весла. Но трудно было грести маленькими, неудобными веслами. Гулливер скоро выбился из сил. Он уже стал думать, что ему никогда больше не увидеть родины и больших людей. И вдруг на 3-й день пути около 5 часов дня он заметил вдали парус, который двигался, пересекая ему путь. Гулливер принялся кричать, но ответа не было, его не слышали. Корабль шел мимо. Гулливер налег на весла, но расстояние между лодкой и кораблем не уменьшалось. На корабле были большие паруса, а у Гулливера лоскутный парус и самодельные весла. Бедный Гулливер потерял всякую надежду догнать корабль. Но тут, на его счастье, ветер неожиданно упал, и корабль перестал убегать от лодки. Не спуская глаз с корабля, Гулливер греб своими маленькими жалкими веслами. Лодка подвигалась вперед и вперед, однако же в 100 раз медленнее, чем хотелось Гулливеру. И вдруг на мачте корабля взвился флаг. Грохнул пушечный выстрел. Лодку заметили. 26 сентября в 6 часу вечера Гулливер поднялся на борт корабля, настоящего большого корабля, на котором плавали люди, такие же, как сам Гулливер. Это было английское торговое судно, возвращавшееся из Японии. Капитан его, Джон Бидль из Дептфорда, оказался любезным человеком и прекрасным моряком. Он приветливо встретил Гулливера и отвел ему удобную каюту. Когда Гулливер отдохнул, капитан попросил его рассказать, где он был и куда направляется. Гулливер вкратце рассказал ему свои приключения. Капитан только посмотрел на него и покачал головою. Гулливер понял, что капитан не верит ему и считает его человеком, потерявшим рассудок. Тогда Гулливер, ни слова не говоря, вытащил из своих карманов одну за другой лилипутских коров и овец и поставил их на стол. Коровы и овцы разбрелись по столу, как по лужайке. Капитан долго не мог прийти в себя от изумления. Теперь только он поверил, что Гулливер сказал ему чистую правду. «Это самая замечательная история на свете!» — воскликнул капитан. Глава 21. Все остальное путешествие Гулливера было вполне благополучно, если не считать одной только неудачи. Корабельные крысы утащили у него овцу из блефускуанского стада. В щели своей каюты Гулливер нашел ее косточки, начисто обглоданные. Все другие овцы и коровы остались целы и невредимы, они отлично перенесли долгое плавание. В пути Гулливер кормил их сухарями, растертыми в порошок и размоченными в воде. Зерна и сена им хватило только на неделю. Корабль шел к берегам Англии на всех парусах. 13 апреля 1702 года Гулливер сошел по трапу на родной берег и скоро обнял свою жену, дочь Бетти и сына Джонни. Так счастливо окончились чудесные приключения корабельного врача Гулливера в стране лилипутов и на острове Блефуску.